Лихович. Артем Лихович.
Мне очень близка вот эта мысль, которая там была, о том, что Рахманинов вовсе не находился совершенно в стороне от всего, потому что чаще всего в музыкальной критике те, которые рассматривают 20 век в целом, для них Рахманинов – это почти что маргинал какой-то. Хотя странно звучит это слово по отношению к Рахманинову. Но фактически у них получается так, что вот есть тенденции, есть идеи, которые интересовали всех в 20 веке, а Рахманинов, он как будто бы вообще вне всего этого.
Да, и более того, эта точка зрения даже зафиксирована в относительно недавних академических публикациях, например, в книге «Русская музыка и 20 век». Даже само название главы Рахманинове там звучит как «Жизнестойкость романтического миросозерцания». То есть речь идет о том, что Рахманинов принес 20 век романтическое миросозерцание музыкальное, и весь комплекс романтических образов, идиом музыкального языка. И, собственно, вот в этом его значение, что он доказал, насколько романтизм жизнестойк, жизнеспособен, и даже в условиях 20 века он продолжает звучать. Ну вот это относительно недавно, в 2000 году изданная книга включает такую точку зрения. Ну и варианты подобных оценок тоже, конечно, встречаются постоянно. И, конечно, они хрестоматийны уже и студентам Рахманинова. Часто так объясняют через романтизм прежде всего. Говорят даже о нем как о запоздалом романтике. И, конечно, сейчас это уже абсолютно неприемлемая точка зрения. Это один из мифов, который должен быть категорически развенчан. Поскольку Рахманинов включен полностью в свою эпоху, как сейчас становится все более ясно, Рахманинов композитор очень сложный, вопреки вот этой кажущейся доступности, открытости. Это некий такой обманный ход на самом деле, как становится ясно. И вот как раз ценность работ, которые вышли недавно, и работа, диссертация украинского молодого музыковеда Артема Ляховича, и книга Эльдара Хананова как раз развенчивают этот миф. И очень убедительно, по-своему, разумеется, не до конца, разумеется, здесь можно еще многое сказать, но радостно, что лед тронулся, и теперь серьезные музыковеды очень аргументированно, убедительно показывают связь Рахманинова и с идеологией начала 20 века, с идеологией Серебряного века и даже связь с искусством 20-30-х годов, начала 40-х. Собственно, вот все, что связано уже с поздним зарубежным Рахманиновым. Он никогда не отрывался от своего времени, и, как показано отчасти вот в этих работах, во всяком случае, дан вектор вот именно такого рассмотрения творчества Рахманинова. Это композитор очень сложный, с громадным количеством до сих пор неразгаданных подтекстов, со своей философией, со своей трагической концепцией мира. И все, что связано вот с иллюзией легкости, доступности и традиционности его языка, лежит только на поверхности. Это некий такой вот шифр, за которым скрывается... Даже нет, не шифр, а... покрывало Изиды, если использовать метафору Блаватской. То есть некий покров для непосвященных. Вот непосвященные не заглянут за это непроницаемое покрывало доступности и простоты, а люди, которым всерьез хочется понять и оценить все, что сделано Рахманиновым, они смогут вот за этот покров заглянуть. Что сейчас и происходит, собственно. И вот у Лиховича как раз в диссертации есть очень интересное объяснение вот этого устойчивого мифа о Рахманинове как о композиторе доступном, простом, романтически открытом и душевном. И он объясняет это тем, что Рахманинов как бы сам создавал вокруг своего творчества вот такую вот репутацию. Его замкнутость, закрытость, интровертность была не только свойством характера, врожденным, так сказать, свойством, а это была еще и позиция художника, который считал, что сердцевина, так сказать, мировоззрения композитора, художника, самое тайное, может быть, самое сокровенное, что художник хочет сказать, не должно обесцениваться словесными комментариями, рассуждениями, философиями разного рода, абстракциями разного рода. Это все должно оставаться тайной. Тайной, которая передается не через слова, которые всегда есть ложь, а через такое вот непосредственное интимное постижение мира композитора, вне каких-то конструкций словесных. Рахманинов этим отличался от многих своих современников и от тех же символистов, того же Скрябина. Все они были склонны как раз и к идее синтеза искусств, к соединению музыки с поэзией, с философией, со множеством внемузыкальных компонентов. А вот Рахманинов обращался своей музыкой к каким-то вот самым сокровенным сторонам человеческой души, о которых так вот напрямую говорить не надо. И многое в его музыке имело цель, ну, как бы отвлечь от этого непосвященных, защититься от непосвященного, такого вот грубого вмешательства. Вот это примерно точка зрения, которая высказана в одной из последних работ, которую я разделяю, которую стоит развивать.
Вот это те же самые идеи там, синтеза и символической зашифрованности, они тоже у него есть, но они у него внутри чисто музыкальные.
Вы знаете, чья это папка? Извините, еще раз вопрос. Меня отвлекли, да. Прослушала.
Вопрос, а комментарий, реплика. Что все эти тенденции, которые были и символистам, и, да и авангарду музыкальному свойственны, они у Рахманинова есть, только он их вставляет внутрь уже такого завершенного некоторого классического стиля, и его изнутри обогащает этот стиль.
Да, его язык по сравнению с его современниками, ровесниками, кажется действительно немножко консервативным. Но это, во-первых, консерватизм, который скрывает массу каких-то новых деталей, новаторских деталей. Не случайно ведь язык Рахманинова абсолютно узнаваем, самобытен и отличается от всего, что было и в XIX веке, и в рамках романтизма. И среди его современников такая яркая индивидуальность создается конкретными приемами. И, конечно, этих приемов раньше не было. Значит, новаторство здесь налицо. Но есть еще один аспект здесь, может быть, несколько дискуссионный пока. Дело в том, что, наверное, неправильно связывать дух Серебряного века и символизма только с новаторством, в обязательном порядке с новаторством.
Да.
Поскольку, если взять тех же поэтов-символистов, они не взрывали основы языка, не пользовались какими-то авангардными приемами. Их творчество во многом тоже вырастает из романтических приемов, романтических установок, связано генетически с ними. И Рахманинов в этом смысле вполне укладывается в общую картину, нисколько не отличаясь от вот, общего движения. Но, конечно, если его сравнивать со Скрябиным и с постскрябинистами-авангардистами, разумеется, он будет выглядеть консервативно. А если поставить рядом других композиторов этой эпохи и в России, и за рубежом, то он выглядит вполне органично. Таким был и Метнер, таким был и поздний Танеев. Танеев Серебряного века уже они были вполне включены в тенденции своего времени. Кстати, это тоже еще недооценено в значительной мере. Вот, новаторский вклад именно этих композиторов и их современность для своей эпохи, своевременность их творчества, это все тоже недооценено, в не меньшей мере, чем творчество Рахманинова. Ну и за рубежом тоже аналоги были. Творчество Регера, который развивал романтическое бахианство, оно звучало очень актуально в то время. И много у Рихарда Штрауса, у других композиторов, вполне как-то вот созвучно. Интересный еще аспект творчества Рахманинова, который очень интересно затронули оба автора Иханана в своей книге и украинский автор Лефович, это интертекстуальность творчества Рахманинова. Какой-то совершенно специфический способ высказывания через вот, чужие идиомы. Но мне это видится как присутствие иных голосов, которые сопровождают как бы голос самого Рахманинова. Причем его техника использования цитат, аллюзий на чужую музыку исключительно тонка. Это очень изощренная техника, техника цитирования, которая сразу не бросается в глаза и не распознается, причем абсолютно не создает ощущения вторичности приема. Я сама рассматривала это явление, этот прием на примере колоколов, музыкальной ткани колоколов, где вот автор как бы призывает в свидетели и в очевидцы других авторов и делает это часто абсолютно осознанно и с невероятной такой вот многозначностью, тонкостью. не глубиной, применяет этот прием. Повторяю, абсолютно избегая ощущения заимствованности, вторичности, зависимости от других авторов. Это диалог, это именно свободный диалог автора, уверенного в своей неповторимости, в своей, ну, в том, что ему, что у него есть свое слово и свой язык. Есть что сказать самому, он вступает в диалог с другими авторами. И вот намек на своеобразие этого приема Рахманинов сам зашифровал в партитуре «Колоколов», где в одном из эпизодов он сам написал, откуда взял прием, на кого намекает. Он написал «ПЧ» в партитуре, Федор Чайковский, в четвертой части «Колоколов». Причем эту ремарку воспроизвели почти во всех изданиях. Она как-то вошла в саму партитуру. А ведь там никакой цитаты нет на самом деле. То есть сам Рахманинов отметил какое-то очень отдаленное сходство, которое, несомненно, если вслушаться в этот эпизод, который он отметил, он там намекает на вторую часть, средний раздел второй части шестой симфонии Чайковского. Сходство очевидно, но оно соединено с собственным, наложено как бы на собственный язык и автором выстроенную драматургию музыкальную Рахманинова. Как цитата это даже не слышится и не воспринимается. Но сам Рахманинов чувствовал здесь отсылку к чужому тексту, осознавал и чувствовал. И, как выяснилось, таких отсылок, вот сделанных по образцу вот этой им самим отмеченной отсылки к Чайковскому, в «Колоколах» довольно много. И в других произведениях много. На это все чаще сейчас обращают внимание исследователи. Это какая-то вот особая область музыки Рахманинова. Вот это то, что связано с его современностью, новаторством. Отсталостью, с одной стороны, кажущейся, с другой стороны, несомненным новаторством и смелостью приема. Мне вообще еще очень близко то, что пишет Рахманин, начиная все здесь с пианизмом Рахманинова. Говоря о специфическом претворении черт модерна в его исполнительской манере. Это очень тонкий анализ, его в словах не перескажешь, потому что там имеется в виду. Но там тоже звучит идея вот этой неоднозначности, что ли, высказывания, и сложной такой ироничности высказывания Рахманинова. Когда такая вот открытая эмоциональность, элемент, ну, цыганской такой вот открытости эмоциональной, является намеренной игрой, которая должна, может быть, иногда даже несколько дразнить восприятие слушателя. Должна, может быть, за вот этой преувеличенной открытостью как раз скрыть нечто другое, скрыть, отвлечь, понимать, отвлекающий маневр. Внимание слушателя концентрируется на этих вот привычных проявлениях открытой эмоциональности. А главное это в произведении сказано совсем в другой связи и иными средствами. Ну, вот это тоже какой-то недавно открывшийся пласт творчества Рахманинова, круг приемов его. И сейчас постепенно Рахманинов, безусловно, переоценивается в последние годы. И удивительно, что процесс этой переоценки, переосмысления творчества Рахманинова так задержался. Это странный феномен. Вот в диссертации Лиховича отчасти это анализируется. Там речь идет о мифах, которые сложились и в западном музыковедении, в отечественном музыковедении в связи с Рахманиновым, которые очень прочно внедрились и закрепились в связи с определенными обстоятельствами, поворотами истории, в связи с идеологическими проблемами. И они до сих пор вот задержали правильное понимание творчества Рахманинова. Я бы тут провела еще параллель с Равелем, которого тоже ведь очень долгое время считали такой вторым изданием Дебюсси. Как Сабанеев когда-то о нем сказал, что вот если когда-нибудь будет существовать Линней, который классифицирует композиторов так же, как это делал Линней по отношению к животному миру, то значит у нас будет Дебюсси оригиналис и Дебюсси Равель. То есть Равель рассматривался просто как еще одна версия Дебюсси. Но ведь все-таки уже к 1935 году, или да, где-то вот в середине 1937 году, кажется, вышла книга Альфреда Карто, в котором было доказано, что Равель абсолютно самобытный композитор, очень как раз отличающийся по основам своего творчества от того, что делал Дебюсси. И это как-то сразу было признано весь всем миром. А с Рахманиновым этот процесс задержался очень долго.
Тут, может быть, надо все-таки разделять теоретическую мысль и исполнительство. Я думаю, что, скажем, Евгений Светланов, он, ну, он все понимал, и он все это показал, свое понимание, или Ашкенази.
Да, но, к сожалению, это единичные образцы, и исполнители по-прежнему в большинстве своем Рахманинова исполняют вот в соответствии со всеми этими мифами. Ну, я бы выделила недавно транслировавшееся по телевизору исполнение второй симфонии Рахманинова Берлинским филармоническим оркестром во главе с Реттлом, который сейчас директор Венского оркестра, или с Венского, который исполнял. Вот это надо уточнить, какая именно версия была тогда, честно говоря, сейчас сразу не вспомню, но это у меня даже записано. Меня поразило просто это исполнение, это был совершенно другой Рахманинов. И даже у меня была такая наивная мысль, как бы порадовался Сергей Васильевич, если бы услышал такое исполнение. Абсолютно другие темпы. Скерцо из второй симфонии всегда звучит, ну, наподобие Бородина. Вот такая эпическая картина, неторопливая, могучая. Такая вот апология русской широты. А здесь это был дьявольский вихрь. Это, ну, что-то такое вот было от неуправляемой стихии. Стихии грозной, мощной, в то же время увлекательной. Очень созвучной вот стихийным образом Серебряного века, символизма. Всем вот этим вот метелям, бурям.
Как третья часть колоколов почти. Да,
да, да, да, тут аналогия есть. Там тоже, конечно, вот эти вот все тайные и враждебные человеку стихии, заклинать которые так стремились представители символизма и всего русского Серебряного века. Проникнуть в эти стихии, даже, может быть, пожить в них.
Это, кстати, проблема всеобщая, что исполнители, наверное, многое понимают тоньше и предметнее, чем теоретики, которые некоторые сочинения рассматривают только по каким-то внешним признакам и не углубляются, собственно, в текст.
Да, да. Вот исполнители действительно порой оказываются в авангарде такого вот переосмысления. Но, к сожалению, это не стало, ну, какой-то вот для всех очевидной тенденцией, что ли. И в Рахманинове по-прежнему подчеркивают что-то такое очень традиционно кучкистское, я бы сказала. Как в советское время вот этот стереотип выработался, Рахманинов продолжатель кучкистских традиций. Ну, то есть этот стереотип специально вырабатывался. Кстати, он существовал уже в рамках Серебряного века. Некоторые критики, в частности Григорий Прокофьев, проводил параллель между творчеством Рахманинова и кучкистами. Считал, что вот он достойный продолжатель творчество Мусоргского, Бородина, Римского-Корского, ну, в какой-то степени он реально, в принципе, действительно...
Да,
ну, как же можно без этого наследия?
Если только сам кучкизм не понимать тоже одномерно. Да. Он ведь тоже был сложным.
Да, почему? Да. И вот, ну, это совершенно уже другая проблема, тоже наболевшая, о которой можно говорить отдельно. И нашу замечательную музыку XIX века, отечественную, тоже пока еще, ну, рассматривают сквозь слой хрестоматийного глянца, скажем так. Он еще до конца не снят, хотя там сделано уже гораздо больше. Там все-таки появляются уже какие-то новые точки зрения. И понятно, что Мусоргский не только народник и живописец, а еще и глубочайший психолог уровня Достоевского. Это, кажется, уже стало всем понятно. И его историзм мышления, о котором целая книга создана, замечательная, Левашова и Тетериной. Это все уже, слава богу, открыто. Уже не так одномерно это все воспринимается. Но там тоже еще много открытий можно сделать, как мне представляется. Вот, а Рахманинов очень как-то... Мы задержались, мы в огромном долгу перед творчеством Рахманинова. Он оказался в какой-то очень невыгодной ситуации по разным причинам. Гораздо большей степени повезло, конечно, Скрябину, его современнику и соученику по Московской консерватории и пансиону Зверева. Их судьбы сложились, судьбы наследия сложились очень по-разному. Ну, хотя Скрябин тоже оказывается предметом мифотворчества другого совершенно. И тоже часто эти мифы заслоняют реальный облик, реальные замыслы композитора. Но это уже там другие проблемы.
Сегодня как раз был экскурс такой, очень забавный.
Сегодня, да, сегодня вот конференция, первая часть, которая была посвящена творчеству Скрябина, нам дали такой срез современных массовых мифов о Скрябине. Очень любопытно, да. Но свои мифы о Скрябине как-то кочуют и по музыковедческим трудам. Они уже не массовые, может быть, но тоже как-то живут своей жизнью. Причем иногда авторы очень почтенные, создают такие мифы. Например, в одной из работ, как раз о Рахманинове, очень тенденциозно говорится о годах учебы Рахманинова и Скрябина. Они ведь учились одновременно у одних и тех же педагогов. Ну и вот подчеркивается, немножко чрезмерно педалируется, скажем, нерадивость Скрябина как ученика. Вот. Один миф объясняет то, что Скрябин ведь как композитор так и не закончил консерваторию. Он поссорился, ну просто не выполнил задание Оренского, который требовал с учеников, независимо от таланта, выполнения всех заданий. Рахманинов выполнил все задания. Пусть не всегда увлеченно он это делал, но он хотел получить золотую медаль, он ее получил, он ради нее, как он сам признавался впоследствии, выложился полностью и выполнил все задания. А Скрябин не смог этого сделать. И раньше это объясняли тонкостью натуры артистической, которую Оренский не смог понять и раскрыть. И поэтому два музыканта, учитель и ученик, друг друга не поняли. И Скрябин остался без хорошей оценки по полифонии. А вот другой миф, который создается в другой работе, что вот просто нерадивый очень был ученик, это и другая крайность. Такое тоже случается в современных работах. Потому что Скрябин просто был в каких-то сферах ленив и нелюбопытен. Что, наверное, тоже не совсем правда. Так что очень осторожно надо с историческими фактами обращаться. И требует большой тонкости и вдумчивости, правильной интерпретации каких-то событий, фактов, документов. Здесь исследователи должны соблюдать осторожность, но они вот порой оказываются во власти каких-то субъективных представлений, предубеждений, своих симпатий, антипатий, предпочтений субъективных. Это тоже случается. Наверное, это естественно. Это тоже часть культуры современной, общего потока, который включает в себя много всего и разного.